Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня мы решили провести еще один эфир, который поможет всем нам найти ответ на вопрос, где искать поддержку в трудные времена. И с нами сегодня на связи Александр Кубельский, руководитель медиапроекта «Золотой век», философ, путешественник, духовный наставник, который более 30 лет изучает ведические знания и 30 лет их преподает. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы, вы можете оставлять их на сайте vedaradio.fm или отправлять нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр Львович.
Анна, здравствуйте. Очень рад сегодня снова с вами на замечательных волнах Веда Радио.
Благодарю вас за эту возможность говорить. Сейчас непростые времена, я думаю, для каждого. Кто-то переживает, кто-то непосредственно находится в непростой жизненной ситуации. И мне для начала хотелось бы спросить, вот мы, люди, которые занимаются духовной практикой, можем ли мы переживать какие-то чувства, может быть, грусть, печаль, страх по отношению к событиям в этом мире? Насколько это нормально с духовной точки зрения?
Я начну немножко с другого конца, потому что я сейчас нахожусь в особом месте, которое называется Пимаяпур. Это место будет влиять на то, что я сегодня буду говорить. Надеюсь, будет влиять очень позитивно. Некоторые слушатели наверняка что-то знают про Маяпур, некоторые еще нет, но я скажу об этом несколько слов. Маяпур – это известное святое место в Индии. Сейчас мы с группой небольшой паломничкой находимся в путешествии по святым местам Индии. И Маяпур – это одно из главных святых мест, это место явления Чайтанья Махапрабху, величайшего святого, его считают аватарой, пришедшего в этот мир 5 веков назад. И сейчас устроится духовный город. И вот мы сейчас прямо находимся здесь, я из гостиницы, сейчас вижу этот мир, но тут кругом духовный город. Тут строится самый большой в мире храм, храм ведического планетария, можете погуглить, увидеть необычайно красивый храм. Где-то через 2 года он будет открыт, но уже сейчас он возвышается над этим городом. Невероятно красивое сооружение, которое просто возвышает душу одним своим видом, одним своим явлением, одним обликом. И здесь сейчас тысячи вайшнавов со всего мира находятся. Здесь, конечно, сейчас с разных концов много людей, но тут и русские, тут и украинцы, тут и американцы, тут и европейцы, тут и китайцы, тут негры, тут латиноамериканцы, африканцы, латиноамериканцы. Тут нет вообще никаких конфликтов, тут вообще никаких ссор. Тут все наполнено любовью, счастьем, блаженством, радостью. Тут все обнимают друг друга, приветствуют друг друга. Тут духовная энергия. Тут люди пьют имена Бога, пьют мантры, слушают лекции по духовной философии. И все это настолько наполняет духовной энергией, что понимаешь, как человек должен жить, как люди должны жить. Город он строится по замыслу Шрилы Прабхупады, великого духовного учителя. Это был такой духовный центр для всего мира, Ватикан или Мекка. Только тут еще будут давать всем желающим духовное образование. Вот это поклонение. Тут будут проходить курсы, тут будут университеты, институты, школы, больницы. Тут очень много всего будет замечать. Уже многое есть. И много в ближайшие годы будет проявляться. И вот тут видно, как люди могут жить, как они должны жить. И потом мы надеемся, по образцу Шри Маяпуры подобные города будут строиться по всему миру. Початки уже есть в России, на Украине, в других местах. То есть люди духовные, они тут совсем иначе, чем люди в этом мире. И должны жить люди, на самом деле, как для чего они предназначены Всевышним. И вот то, что я сейчас нахожусь здесь, конечно, я думаю, придаст силу моим словам. Я понимаю, как тяжело то, что происходит сейчас на Украине, и как страдают и люди в России от этого также. И, вероятно, так легко не закончится. И скажу несколько слов о том, в чем причина этого сегодня. Разумеется, мы не будем говорить о политических причинах, это выходит за рамки нашего эфира, вообще за рамки формата Радио, да и моей компетенции в политике. Здесь, пожалуйста, не задавайте вопросы, кто виноват, и, там, кто негодяй. Это вообще рассматривать не будем, потому что мы объясним, почему, потому что мы посмотрим сегодня более глубокую причину этих происходящих событий. Но мы поговорим именно в духовном смысле. То есть, действительно, так или иначе, страдания приходят, в материальном мире это неизбежно. И вот что делать людям, когда они сталкиваются с страданиями, вот это тема нашего эфира. И Аня задала вопрос, люди духовные, они обращают ли внимание на страдания этого мира? Ответ – да. То есть надо понимать, что люди духовные – это не бессердечные люди, это не холодные люди, это равнодушные люди, это не роботы. Хотя они понимают относительность материальных событий, они могут возвышать свое сознание над материальными событиями, но они не безразличны. Больше того, про вайшнавов, ну так и про христиан, их духовный говорит, что люди исполнены сострадания. Есть такое удивительное утверждение, есть такой вайшнавский святой Джива Госвами его зовут, великий святой, который жил в 16 веке, один из слухов, там, в Чайтане, которого мы упоминали уже сегодня, в котором посвящен этот город, в котором мы находимся. Джива Госвами удивительную вещь написал. Он писал, что Бог Всевышний, он по природе полон сострадания. Но ему сложно его проявить, потому что он в обществе не понимает, почему люди страдают. Потому что он видит людей, как вечные души, исполненные блаженства по своей природе. И то, что происходит с их временными телами, но ему это не кажется чем-то серьезным. Понимаете, ребенок играет в компьютерную игру, и там кто-то за ним гонится, кто-то может его съесть, какой-нибудь там дракон. Но родители понимают, ну, это же просто компьютер, это же просто игра. Вот так и для Бога то, что происходит с нашими материальными телами, рождение, смерть, старость, болезни, эти катастрофы, это же не что-то серьезное, это просто игра, потому что душ на самом деле это не затрагивает. Это вид Всевышний, который находится в духовной реальности, в духовной обители. Но вайшнавы находятся здесь, в этом мире. Вайшнавы – это слуги Всевышнего, переводится санскрита. Вайшнав – это слуга Всевышнего Господа. То есть те, кто идут по духовному пути, по пути духовного развития. И вот вайшнавы говорят, что они воплощение сострадания Всевышнего в этом мире. Они здесь, они людей понимают, они сами чувствуют страдания. И еще более они чувствуют сострадание. Они понимают, что такое рождение и смерть, что такое старость, заболеть, что такое предательство, измена, смерть близких людей. Это действительно для тех, кто находится здесь в материальных телах и не воспринимает себя целиком как духовную душу, целиком не находится в духовной реальности, для них это все очень серьезно, и вайшнавы это понимают. Поэтому вайшнавы в этом мире, они должны быть источниками сострадания для людей. Ну, настоящие вайшнавы, они, собственно, так и делают. И это включает в себя помощь на разных уровнях. То есть это и помощь на материальном уровне, когда есть такая возможность, при вайшнавы, они очень много случаев, когда они раздают пищу нуждающимся. В Донбассе все эти годы вайшнавы раздавали пищу, сейчас, наверняка, на Украине такая потребность появится, в России, возможно, в России тоже это делается, по крайней мере, людей пожилых, пенсионеров часто кормят вайшнавы, это программа «Пища жизни», может быть, некоторые из вас слышали о ней. Кормили в Грозно, в Чечне во время известных событий, кормили во время землетрясения в Спитаке, в Линакане в 80-х годах, там люди нуждались в этом. Это один способ, как вайшнава, духовные люди могут помогать нуждающимся, просто беря на себя часть их забот, связанных с их страданиями. Конечно, кто-то может любить людей, у кого есть такая квалификация. И всем нужна будет психологическая помощь, понятно. Во всех этих странах, сейчас почти все страны мира этим затронуты, потому что все переживают, все сочувствуют, думают, что дальше с этим будет. И вот тут очень важна роль вайшнава как духовных психологов, которые могут объяснить причины происходящих событий. И то, что является темой нашего сегодняшнего эфира, это то, как переживать нам тяжелые ситуации, почему они приходят в нашу жизнь, почему они приходят, и как нам их правильно переживать, чтобы это было легче, чтобы это способствовало нашему духовному развитию, нашему духовному пути. До начала ответ на ваш вопрос, Анна.
Спасибо вам большое, да, становится очень все более и более ясно, да, природу наших чувств. И вот интересный вопрос нам пришел, что мы можем сказать человеку, у меня родственники на Украине, чтобы поддержать их, ну и дать духовную поддержку.
Сказать, что Бог есть. И это довольно сложно, с одной стороны, понять, когда страдания, они могут казаться несправедливыми, естественным образом, когда у нас какие-то страдания обрушиваются. Но Бог есть, Он все видит, Он с нами, и Он всегда нас поддерживает. Веды говорят, что в сердце, вот здесь, вот анахата-чакра, да, у человека, в середине груди находится анахата-чакра, не находятся две души, на самом деле. Индивидуальная душа и высшая душа. Индивидуальная душа – это каждый из нас, диватма на санскрите, Ватма в переводе, да, то есть искорка жизни, искорка духа, которая является владычицей этого тела и приходит из тела в тело в соответствии с законом кармы. А рядом находится высшая душа, это явление Бога в нашем сердце. И почему я об этом говорю? Потому что он ближе к нам, чем кто-либо другой. То есть расстояние меньше миллиметра между ними, сердцем, между душой и высшей душой, между человеком и Богом. Нет никого ближе к нам, чем Всевышний. И он ближе к нам, чем наша жена, или муж, или дети, или родители, которые тоже нам близки, но они не столь близки. И когда душа входит в материальный мир, то высшая душа путешествует с ним по всем телам, в которые душа попадает. Она не только в теле человека сопровождает душу, сопровождает также в теле крокодила, таракана, слона, свиньи, самые разные тела мы проходим в этом мире, и какую-то карму соответствующую отрабатывая, и поэтому высшая душа вся с нами. С одной стороны, он организует все события нашей жизни, соответственно, наши кармы, потому что то, что происходит, все страдания, которые происходят в нашей жизни, это из наших собственных действий, понимать. Нет вообще ничего случайного в этом мире. И все возвращается к нам. Если мы кого-то ударили, нас ударят, если мы кого-то убили, нас убьют. Таков закон кармы написывает все происходящее в этой вселенной. Но с другой стороны, он сейчас с нами, он готов понимать наши молитвы, готов оказывать поддержку. Если мы искренне молимся, то мы всегда почувствуем поддержку в сердце. Во-первых, скорее всего, наша судьба улучшится, она облегчится. Есть огромное количество историй, случаев. Иногда, находясь в каких-то безвыходных ситуациях, люди были спасены просто благодаря своей искренней молитве. Хотите, расскажу вам потом про истории такого рода. Вот, но что еще важнее, получаем духовную поддержку, получаем реальную точку опоры. И мы понимаем, что мы не одни, и нас любят. Почему так тяжело страдать? Может, нам сказать, что такие, кто не любит, да, то есть страдания нас обрушиваются, и мы тут одни в этом ужасном материальном мире. Но мы не одни, он с нами. И он всегда готов откликнуться на наш зов. Знаете, я скажу одну притчу, она очень хорошая, она объяснит многое, много объяснит вам. Это притча про парикмахера, одна из любимых моих притч. Она звучит так, что в парикмахерскую заходит человек, мудрый человек, который изучает Веды, садится в кресло и начинает рассказывать парикмахеру, пока тут его стрижет, какие-то истины о высшей душе, об индивидуальной душе, об их отношениях. И парикмахер говорит: нет, слушайте, я в Бога не верю. Смотрите, как несправедливо устроен этот мир. Войны, тракты, болезни. Куда Бог смотрит? Если Он есть, то почему все это происходит? И человек ему отвечает, мудрый человек. Знаете, я вот шел сейчас по улице, видел одного ужасно небритого, нечестного человека. И глядя на него, я подумал, наверное, парикмахеров не существует. Парикмахер говорит: и что, говорит, человек не существует, а я кто? Вот я же здесь. Просто этот человек небритый, нечестный, он просто ко мне не обращался. Так вот, говорит его мудрый человек, вот так же и Бог. Бог есть. Просто люди к нему не обращаются. По большому это счету причина, высшая причина всех страданий, всех проблем в этом мире, люди забыли о Боге. Если они к нему обращаются, а это пример того, что происходит в Майкуле, начался, да, где все люди помнят о Боге, где воспевают его имена, где живут в соответствии с его заповедями, такая атмосфера счастья наполняет все, и никаких конфликтов вообще нет. Знаете, несколько лет назад была тут, я проходил на Вадим Мандала Парикр, путешествие по святым местам, и ехал индийское телевидение снимать, а там люди разных стран, нации, идут вместе на этой парикре, поют святые имена. Есть такой духовный учитель известный, Джапатака Махарадж, из духовных лидеров этой парикры, мой один из духовных лидеров этого города, Шримаяпура. И когда приехал индийское телевидение, он сказал, это было уже после 2014 года, когда уже начались эти проблемы между Россией и Украиной, и он сказал: есть кто-то из России, подойдите сюда, пожалуйста. Кто-то из Украины есть, подойдите сюда, обнимите друг друга, пожалуйста. С радостью друг друга обняли, нет никаких проблем, чтобы друг друга обнять. И эти телекамеры сразу начали снимать. Сенсация. Русские с украинцами, оказывается, могут обниматься. Да, оказывается, вполне реально. И Махарадж говорит: смотрите, вот, видите, один с Россией, другой с Украиной, у них нет никаких проблем. Они оба вайшнавы, они оба славят Бога, вообще никаких проблем нет. Это так. Если на духовном уровне, это так. Вот, поэтому я о чем говорил, что память, о том, что Бог есть, что Он с нами, Он любит нас на самом деле. И хотя нам какие-то страдания приходят неизбежные по нашей карме, потому что есть закон справедливости, потому что кому-то мы причинили боль в прошлом, эта боль должна к нам вернуться по справедливым законам Вселенной, но все равно Он нас любит. Если мы обращаемся к Нему, страдания, скорее всего, будут облегчены, и главное, будет намного легче их принести, потому что будем чувствовать Его любящее присутствие в нашей жизни. Если вам сейчас скажут, что Бога нет, потому что много страданий, вспомните эту притчу про парикмахера.
Спасибо вам большое, Александр Львович. Я знала, что этот эфир станет поддержкой. И вот Александра, я думаю, она выражает чувства, которые сейчас многие испытывают. Потеряны все опоры, очень тяжело, страшно, не могу планировать, неизвестность пугает, боль пронизывает все существо, жалко людей. Не могу принять такое, даже осознавая, что я не тело. И вот как раз вопрос, где же искать эту опору?
Чуть-чуть о причинах поговорим. мы должны понять, почему это происходит. Ну, говоришь, не, мы используем не на политическом уровне, это не является нашей компетенцией, задачей этого эфира, а на уровне более высоком, в чем причина страдания людей. Это всегда карма. То есть почему приходит так много страданий, а Кали-Юга, эпоха, в которой мы с вами живем, потому что так и называется эпоха ссор, войн и лицемерия. Эпоха духовной деградации людей, эпоха материального прогресса и духовной деградации. Это есть очень интересное описание эпохи жизни человечества. Сати-юга – золотой век, это юга – серебряный век, юга – бронзовый век и юга – железный век. Вот свойства этого железного века, который сейчас на Земле происходит, его признаки описаны еще тысячи лет назад в физических писаниях, можно наблюдать своими глазами воочию вокруг нас, глядя. Признаки, да, это материальный прогресс, прогресс техники, но при этом духовная деградация, потому что люди, как правило, о Боге не думают, они о нем не знают, они о нем не помнят, они его не учитывают в своей жизни. Поэтому они совершают много безнравственных действий. Эти безнравственные действия, они приводят к тому, что приходят страдания. В разных формах. В форме эпидемии, которая бушевала последние два года, в форме этих военных событий, которые происходят сейчас, еще могут экономические кризисы, еще могут экологические катастрофы происходить в ближайшие годы. Буквально просто есть прогнозы на эту тему, и понятно, что это, ну, в той или иной форме это будет происходить, потому что карма человечества очень тяжелая, потому что реально совершается много греховных действий. Шрила Прабхупада, великий духовный учитель, который, собственно, имел физическое знание на Западе в 20 веке, он удивительную фразу сказал. Он сказал, что есть две вещи, которые имеют больше отношение к проблемам войны и мира, чем все переговоры всех политиков. Это мясоедение и аборт. И до тех пор, пока люди будут есть, употреблять в пищу мясо и совершать аборты, мира не будет никогда. Как бы политики ни старались приходить к соглашениям, очень тяжелая карма. Аборт – это убийство человека в чреве, но это такая же душа, которая должна была бы убить тело человека, поэтому аборт приравнивается к убийству человека. И мясо – это, если объяснить, мясо коровы, корова считается очень высокоразвитым существом, почти что по уровню сознания равным человеку. Убийство коровы с целью съесть ее плоть – уже очень-очень плохая карма. И это мы совершаем убийство, убивая коров, чтобы съесть их тело, и убивая детей – это убийство человека. Отсюда такие страдания, поэтому людей убивают, поэтому теракты, поэтому войны, поэтому катастрофы, кризисы и эпидемии. Это очень просто, если у нас есть физическое знание, по крайней мере, понимаем причины. И, кстати говоря, что можем делать для человечества, самое главное – это знание распространять. Представьте, что все люди обладали бы этим знанием о законе кармы. Насколько меньше было бы дурных действий в этом мире. Вы бы 10 раз подумали, прежде чем кто-то убить, или ограбить, или воровать, или что-то еще сделать. И мужчина думал бы, прежде чем оставить женщину с ребенком, потому что с ним все в жизни случится то же самое, он тоже станет женщиной, тоже оставит ее муж, потому что закон кармы очень прост. Действие равно противодействию. Что посеешь, то и пожнешь, гласит закон кармы. Если бы люди знали закон кармы, насколько меньше действий неправильных, греховных они бы совершали. Вот. Поэтому, прежде всего, надо понимать причины происходящих событий. Но эти причины не должны, как я говорил вначале, быть поводом, чтобы мы были холодны и равнодушны. Люди страдают, ах, они сами виноваты. Нет, мы себя должны любить. Я страдаю, да, это моя карма. Она вернулась ко мне, и что-то, видимо, в этой жизни или в прошлой жизни сделала не очень хорошее. Поэтому сейчас у меня такая вот тяжелая ситуация. Себя мы тогда любим. Других людей мы так думать не должны, хотя это объективный факт, но мы должны думать, как им помочь. Вот это вот позиция духовного человека.
Спасибо вам большое. Вот возвращаясь к вопросу Александры, она спрашивает, где искать опоры вот тем людям, которые сейчас чувствуют эту потерянность, на что им обращать внимание, куда направлять свои мысли?
Ну, конечно, нужно делать все, что можно сделать для своей защиты, если вы в какой-то опасной ситуации находитесь, ваш долг, защитить свое тело, защитить тела ваших близких, если они находятся с вами, искать все возможности для этого, какие доступны в вашей ситуации. Но при этом, еще раз, очень важно не терять эту высшую связь, высшую точку опоры. Молитва. Молитва, которую вы знаете. Это могут быть христианские молитвы, мусульманские молитвы, вайшнавские молитвы, любые другие. Если вы знаете святые имена, можно святые имена повторять, мантры. И все это связывает вас с этой точкой опоры, о которой мы говорили вначале. И эта точка опоры вы реально почувствуете. Вам станет легче. Просто спокойнее будет делать. Вы понимаете, что все не случайно, что все под контролем так или иначе. Есть знаменитая фраза Альберта Эйнштейна. Он говорил, что я не верю, что старик играет в кости. Я не верю, что Бог что-то делает случайно. Да? Все закономерно. И все под контролем. Этот король, это любящий на самом деле контроль. Да, он наказывает нас, если мы служили наказание, но все равно он с любовью это делает. И это то, что нам открывается по мере нашего духовного развития. Но вначале может казаться Бог несправедливым, жестоким, если вообще он есть, и думает, что его нет, потому что в этом принципе понимаете, как же все это происходит в этом мире, да, если он есть, как он может это допускать. Но по мере духовного прогресса мы начинаем чувствовать, реально чувствовать в жизни, что он есть. Мы чувствуем, нас как будто на руках несет. Я вам сначала одну историю рассказать, тут, может быть, уместно ее рассказать, она многих из вас вдохновит. Это удивительная история, это подлинная история, я слышал от нескольких людей разных. Эту историю один русский старец 20 века рассказывал, живший в одном из монастырей, не знаю, что у него имя, но историю эту слышал. Этот старец, он был во время Второй мировой войны молодым офицером, что он был, была должность, ответственная политическую подготовку, политруки их называли. В качестве политрука прибыл, значит, только что сформированный полк, может быть, 41 год, начало войны. Этот полк свеженький, сразу отправили на фронт вместе с ним. Где-то в открытом поле выгрузили одежду, были там окопаться, подготовиться к какой-то действию. Но тут летели немецкие самолеты, начали бомбить, как их узнали их положение. Этот полк, который еще не успел окопаться, оказался под шквальным огнем, бомбами немецкими. То есть было понятно, шансов нету. Взрываются снаряды, людей убивают, отрывают руки, ноги. Он, друг, коммунист, вдруг начал, сам не понимаю, почему, молиться посреди этого кошмара. «Господи, если ты есть, спаси меня! Господи, спаси меня! Спаси меня! Спаси меня!» Откуда-то эта искренняя молитва из его сердца начала изливаться, и тут что-то необычайное произошло. Он оказался как будто в фильме с замедленной съемкой. Так вот сделано, что он видел, как эти... взрываются, осколки летят. Он буквально уворачивался от летящих осколков. Такая у него удивительная способность появилась. Он мог уворачиваться от летящих с него осколков. И так продолжалось все время, пока не кончилась бомбежка. В итоге почти весь полк погиб. Но он выжил. Он был контужен, но что и не ранен. Летел санитарный самолетик. И нескольких выживших человек взяли на этот самолет и повезли в больницу. Не полетели. Лежит он там в самолете и думает, и что это такое вообще было? И как это я, политрук, коммунист, атеист, я же знаю, что Бога нет. Что это я начал молиться? Вот что страх делает, думал он. Наверное, это просто какое-то неизвестное науке явление проявилось. Просто, наверное, он еще не знает, но есть такой феномен замедления времени. Он у меня и произошел, а Бога никого нет, он тут вообще и ни при чем. И обычное коммунистическое сознание вернулось к нему. И он видит в окошко немецкий истребитель, летит прямо на этот санитарный самолетик и начинает ему стрелять. Он снова в ужасе, забыв обо всем своем атеизме, начинает молиться. «Господи, прости меня, идиот, я опять забыл о тебе. Господи, спаси меня, я обещаю тебя. Если на этот раз я выживу, я уйду в монастырь и буду жить тебе всю жизнь». И самолет этими выстрелами разваливается на части, он на куски обшивки планирует прямо в стог сена, находящийся посреди поля. Представьте. Выживает опять, хотя все в этом самолете гибнут. Его опять находят, опять отводят в госпиталь, он уже помнит об этом, больше не сомневается в том, что спас его Бог. Ходит всю войну до конца, больше не ранен и ни разу. После войны уходит в монастырь, живет в монастыре до конца жизни, становится известным лучшим старцем. Вот хотите верить, хотите нет, но я эту историю несколько раз слышал. Смотрите, да, есть такая замечательная поговорка, что в окопах под обстрелом атеистов нет. Или другой вариант – это пословица, что в падающем самолете атеистов нет. Естественная природа души, когда мы в очень опасном состоянии находимся, начинаем вдруг молиться, что кто-то должен быть, на кого опереться. Если опереться не на кого, слишком страшно жить. Да? Кто-то есть, и мы помним об этом, что кто-то есть рядом с нами, кто желает нам блага, кто-то заботится о нас. Вот этот пример, вот человек удивительный, да, то есть он вспомнил и получил только яркую поддержку. Раз чудеса происходили. Я все был монахом в прошлой жизни, поэтому, наверное, у меня была такая карма, что он вспомнил, что такую Бог работу ему оказывал. Но это мы знаем про прошлую жизнь, он об этом не знал, будучи христианином. Вот, и это вдохновит эта история. Думаю, что для тех сейчас тяжелой ситуации, помните, молитва реально может делать чудеса, реально может спасти от обстрела и от чего угодно. Ну, а главное, она принесет мир вашей душе. То есть вам не будет так много в этой ситуации. Вот что хотел сказать.
Благодарю вас за истории. Вот тоже такой интересный нам вопрос пришел. Как понять, какие уроки мы сейчас проходим? Я думаю, многих он тоже волнует.
Это вот очень важное понимание. Давайте об этом поговорим, что все, что происходит в нашей жизни, на самом деле это уроки. Это, собственно, суть духовного взгляда на мир. Ничто не является случайным. Мы уже говорили эту фразу, приводили Альберта Эйнштейна, что Бог не играет в кости. То, что происходит, это его воля. Воля – это всегда благая. То есть не бывает у Бога злой воли. Где бывает злая воля? Это всегда на наше благо рассчитано. А что является нашим благом? Наш духовный прогресс. Да, тело может гибнуть или страдать. Иначе тела все равно будут. Мы должны понимать, что ну, часом мы погибнем или 40-50 лет. Но тела эти временно, они обречены. И мы должны заботиться о нашем теле, жить к нему пренебрежительно, но все равно должны понимать относительную ценность тела. Вот дух, находящийся в этом теле, он бесконечно ценен. Это должно быть всегда на первом месте в наших рассмотрениях ценности. Вот. Поэтому все уроки, они направлены только на одно, на наше духовное развитие. В конечном итоге мы помнили о Боге и действовали так, как угодно ему. Как угодно ему. Ему угодно, чтобы мы выполняли наш долг. Иначе у нас какая-то жизненная ситуация, у нас есть какой-то долг. И мы выполняли свой долг и при этом старались внести благо людям. Наше выполнение долга несло людям благо. Это касается и тел, и душ. Да. То есть, так заботились, я приводил примеры. Да. То есть, кормили голодных, лечили больных. Являются наши квалификации, наши возможности, любые ситуации. Должны стремиться это делать. И главное, стремились давать людям духовные знания. Есть такими крупицами знания, которые, вероятно, у нас уже есть. Потому что, я говорил, если бы у людей было духовное знание, знание и о Боге, знание о законе кармы, знание о душе, мы в абсолютно другом мире бы жили. Мы жили бы сейчас все, как в Чернобыле, который я начал сегодняшний мой рассказ. В этом урок.
Спасибо вам большое, это тоже очень важно понимать. И вот такой интересный вопрос нам пришел, что сейчас все чаще околоведические люди сравнивают нынешнюю ситуацию с Курукшетрой. Но разве это похоже на войну за Дхарму?
Калиюга вообще немного сложнее. В Курукшетре все было однозначно. Были благочестивые. Благочестивые цари пандавы были, неблагочестивые куравы. И, конечно, было на стороне пандавов, естественно. Да, это была война за Дхарму. События Кали-юги все очень трудно, сильно. Мне сложно понять, где Дхарма, потому что мы не будем анализировать сегодня конкретные события происходящие. Кто прав, кто виноват, потому что слишком много там было накручено за эти годы разной вины. Поэтому... Это и так, и не так. То есть, это не так ясно и просто, как было на Курукшетре, но так или иначе, мы должны все исполнять свой долг, у каждого есть какой-то долг в этой ситуации, какой он, но каждый там в своем сердце может понять, какой его долг в этой ситуации. Это долг исполнять. В этом смысле это Курукшетра, да. То есть, если смотреть на Курукшетру более глубоко, не как конкретно политическую ситуацию, а как на философскую ситуацию, ведь Бхагавад-гита, величайшая книга мира, величайшее священное писание Бхагавад-гита, было рассказано именно на Курукшетре. Вот давайте об этом немножко поговорим. Это очень интересно. Бхагавад-гита – это беседа Кришны Арджуны, Бога и человека. И она была сказана не в какой-то спокойной атмосфере, не путем медитации, там Арджуна ее получил. Нет. Это происходило за полчаса до начала битвы. Если вы не знаете сюжет Бхагавад-гиты, это глава из Махабхарата. Махабхарат – это великий эпос, который описывает эту великую войну между пандавами, куравами, благочестивыми царями и неблагочестивыми царями. И очень долгий сюжет, там события раскручиваются, там видно, как Кауравы ведут себя неблагочестивым образом, начиная страдания пандавам, и в конце концов все идет дело к неизбежной войне между двумя царскими родами, и цари всего мира делятся на две партии, да, одни поддерживают пандав, другие Кауравов, и вот сейчас вот все решится, ставься, да, это апофеоз, финал произведения Махабхарата, две армии стоят друг напротив друга. Сейчас начнется битва, величайшая битва, в которой погибнут миллионы воинов, и решится, кто же будет править всей землей. Речь шла именно о власти над всей землей, ни больше, ни меньше. Это тема Махабхарата. В то время Париха Синапура, это мы в нынешней Дели, да, это была столица всего мира. Ведическая цивилизация была по всему миру, и цари Синапуры правили всем миром. Кто будет править миром, сейчас решится. То есть, внимание читателей максимально приближено. Это как, ну, есть такой пример, дурацкий, как чемпионат мира по футболу, да, или по фигурному катанию. Кто выиграет, кто выиграет. Ну, болельщики знают, да, какое напряжение возникает, когда финальный матч наступает. И вот в этот момент вдруг, битва уже должна была начаться, но в этот момент вдруг, вместо того, чтобы сказать, дать свисток, а свисток был в том, что Арджуна должен выпустить стрелу. Выпуск стрелы означал, что битва начинается. И вот, прежде чем выпустить стрелу, он просит Кришну, который играет роль его возничего, смиренный Кришна занял роль в этой битве, выведи мою колесницу между армиями, я хочу посмотреть, оглядеть тех собравшихся здесь воинов. Арджуна водит колесницу, Кришна водит колесницу, Арджуна смотрит, видит своих родственников, друзей, близких, знакомых в обоих армиях. И начинает сокрушаться, думает, сражаться мне или нет, не понимает, что делать. Его делается охваченным беспокойством, и в ответ на его беспокойство Кришна рассказывает ему Бхагавад-гиту. На бой рассказано. И основной вывод Бхагавад-гиты, основная идея, Арджуна должен исполнять свой долг. Воин должен сражаться. За справедливость, за добром должен, потому что твой, твой долг. Это применимо для всех нас. У каждого у нас своя битва. Мы не говорим, по какой стране мы сражаемся, но у нас есть какая-то жизненная ситуация. В этой жизненной ситуации мы должны действовать так, чтобы принести благо максимально возможному количеству людей. Вот это неплохо говоря. Или в соответствии с волей Всевышнего мы должны действовать. Мы должны принять ее в своем сердце, принять ее в часть священного писания и действовать в соответствии с этой волей. В этом вывод Бхагавад-гиты, в этом смысл, собственно, того, что мы должны делать в этом мире.
Спасибо вам большое за ответы. Вот есть как раз вопрос, мне кажется, он поможет еще больше понять, что является нашим долгом, потому что такой непростой вопрос, что веды предписывают воинам сражаться за родину, и что тогда делать мужчинам в данной ситуации?
Сражаться? Странно, но да, если вы находитесь на войне, вы должны сражаться. Не можете получить оружие. Но сражаться так, чтобы мирные жители к этому не пострадали. Чтобы меньше, как можно меньше людей этого пострадало. Еще раз, не буду сейчас вдаваться в слишком сложный конфликт, чтобы до вас, так сказать, на чьей стороне сражаться и как, но если вы находитесь в армии, ваш долг сражаться, несомненно. Убежать из армии, это было бы нарушение мужской кармы. Для женщин заботиться о детях, о родственниках, о том, чтобы никто не пострадал, молиться за мужчин.
И мне очень понравилось, вот вы в ответе на предыдущий вопрос сказали, что нам нужно думать о том, как мы сможем принести наибольшее благо. Это очень ценно, удерживать это понимание в голове. И знаете, вот у меня возник вопрос. Очень часто, особенно сейчас, мы пытаемся понять, кто прав, а кто виноват, кто хороший, а кто плохой, чью нам сторону принять. Вот что делать в такой ситуации? Стоит ли разбираться, кто как бы на стороне правды, а кто на стороне зла, или на чем-то другом стоит сосредоточиться?
Не разберемся, еще раз, в Кали-Юге все очень запутано. Поэтому мы должны просто стремиться в нашей ситуации как-то послужить, да, в сфере нашего влияния. И стараться, если мы воюем, то чтобы война была так, может, меньше разрушений, страданий мирным жителям. Если мы в тылу находимся, то чтобы заботиться о тех, кто страдает сейчас в тылу, или под обстрелы, или так далее. Сложная ситуация. В Кали-Юге очень сложно однозначно сказать, кто прав, кто виноват, но у каждого есть какая-то ситуация жизненная, мы должны в ней действовать наиболее достойным образом. В конце концов, все, что происходит в мире, это некоторый театр, давайте это поймем. И смысл, я уже говорил об этом, смысл всех ситуаций, внешне может быть все очень сложно, да, там битвы, конфликты, много всего в этом мире происходит, особенно в Кали-Юге, разных событий таких, триллеры постоянные. Но смысл-то в одном, что мы должны научиться помнить о Боге. Если мы в любой ситуации помним о Боге, наши решения будут ошибочными. Я не могу вам сказать, что он делает, я не знаю. У меня нет квалификации сказать конкретно каждому из вас, что он делает в вашей ситуации. У вас есть сердце, в сердце есть Бог. Бог вам подскажет, какой выбор для вас является правильным. Вот в этом будет реальное благо, которое каждый в этой ситуации может получить. И если вы будете здесь в соответствии с этим выбором своего сердца, вы принесете благо максимальному количеству людей, и это будет благо для вашего духовного. Но это должно быть честно, то есть на уровне ума. Ум, который пропаганду разных слушает, да, то есть это не то. Мы должны сердцем выбирать. Мы должны учиться слушать Бога в нашем сердце. Тогда наши решения будут правильными.
Кажется, это очень важная вещь. Благодарю вас за нее. И вот такой тоже вопрос не менее важный. Можем ли молиться за победу одной из сторон или просто за мир? Или о чем лучше молиться?
Молиться бы исполнилось воля Бога, потому что мы даже не знаем, как в политическом лучше все это регулировать. Конечно, хотим, чтобы не было войны, если кто хочет войны. Никто не хочет, чтобы люди гибли, чтобы люди страдали. Можно молиться о том, чтобы все это разрешилось как можно быстрее, чтобы все эти противоречия как-то удалось применить при помощи разума, при помощи переговоров политических. Это будет намного лучше, чем на поле боя это все решать. Об этом мы должны молиться. И молиться о том, чтобы люди не пострадали, или чтобы люди, которые страдают, как-то духовно прогрессировали, как минимум. Это очень, еще более ценно. Надо молиться за благо людей всегда. Это всегда правильная молитва. Нужно молиться в какую-то сторону. Надо молиться, чтобы Бога исполнилось. Есть планы, несомненно, глубокие планы. Мы поймем, может быть, только десятки лет, что реально сейчас происходит, каким переменам это должно было привести на эффект. Есть какие-то предсказания, не буду их сейчас говорить. Есть предсказания о том, что будет происходить в ближайшие десятилетия, как крутой век будет наступать на всей земле. Это вот опять выходит немножко за рамки нашего сегодняшнего эфира. Вот. Надо молиться, чтобы планы Бога исполнились, чтобы люди при этом не страдали. Даже у них есть карма, все, чтобы как-то их страдания были облегчены, насколько возможно. Чтобы разум восторжествовал, чтобы люди начали договариваться между собой, решать конфликты не на поле битвы, а в плане переговоров. Чтобы... Есть в Ведах удивительная такая молитва, звучит так. «Да воцарится мир и процветание на всей земле, пусть злонравные живые существа успокоятся, и люди обретут счастье и мир, занимаясь бхакти-йогой», то есть служением Богу. Такая молитва из Шримад-Бхагаватам. Вот эту молитву стоит повторять. И вообще девиз Вед, он звучит так. «Сарве сукхино бхаванту». Все люди во всей Вселенной, все живые существа, сарве, все живые существа во Вселенной будут счастливы. Вот это то, о чем нужно молиться всегда.
Мы ежедневно занимаемся здесь на волнах Ведорадио практикой пожелания всем счастья. Я думаю, тогда нам нужно просто продолжать это делать. Спасибо, что рассказали об этой удивительной молитве. Вот у меня мурашки по коже были, и она настолько могущественная, я почувствовала, и сильная, нужно ей сосредоточиться. И вот следующий вопрос такой, тоже непростой достаточно. Я вижу, что даже духовно практикующие люди сейчас втягиваются в конфликт эмоционально. Почему это происходит и как это воспринимать?
Понятно почему, потому что сложно относиться, то есть мы говорим, что не нужно относиться равнодушно к тому, что происходит. Мозг, естественно, включается, мы сопереживаем. И у нас есть какой-то взгляд, этот взгляд связан с тем, какие мы источники информации слушаем, да, то есть мы или одну сторону поддерживаем, или другую. И мы сопереживаем, начинаем втягиваться, да, начинаем кого-то ругать, кого-то как бы прославлять. Но духовный, он должен быть как в высшей ситуации. Еще раз, он неравнодушен, он понимает страдания, он хочет, чтобы страдания прекратились, но не рекомендуется людям духовным реально занимать позицию вот такого двойственности, да, то есть выбора, что я на этой стороне. Хотя, это может быть, это тоже в какой-то ситуации может быть, но не то, что я бы рекомендовал, например, слушателям Веды Радио, кто-то должен быть немножко выше и молиться за всех, в конце концов. Все должны получить благо, все должны избавиться от страданий, все участники. Когда мы говорим, что эти вот таких надо всех убить, да, вот это вот невежество, это могу. Это всегда позиция невежества, когда мы кому-то желаем зла, кого-то хотим уничтожить. Если этих людей убить, то жизнь станет легче, да. Не очень здорово. Мы должны понять, все души проходят свои уроки, да, кто-то нагрешил, кого-то плохая карма, кто-то будет убитывать, кто-то будет, кто-то погибнет. Но мы должны желать всем блага. Правильная позиция. То есть, да, это естественная тенденция, потому что мы эмоционально не можем не реагировать, потому что мы реально находим в какой-то информации, эта информация влияет на что-то, на понимание, но нужно стремиться подниматься на более высокий духовный план ситуации, я об этом говорил. План в том, что мы понимаем, что все происходит под действием закона кармы, первое, и что все управляется Всевышним, нет ничего случайного, и что чем больше наша связь с ним, меньше будем страдать, тем более мы будем чувствовать счастье в любой ситуации и сможем помогать другим. И это, по большому счету, единственный смысл всех событий, я уже говорил об этом. Все в этом мире, в каком смысле, театр. И смысл процесса, происходящего в театре, только в одном, что мы должны научиться помнить о Боге и делать то, чего Он от нас хочет. Делать выбор на основе Его воли, на основе Его желания. Тогда будет мир. Тогда будет, как сейчас здесь, мой путь, как чего я начал наш эфир сегодня.
Очень глубокая эта мысль о том, чтобы привнести Бога, да, в нашу жизнь. Вроде бы мы все пытаемся это делать, но вот такие непростые ситуации как раз иногда показывают, насколько...
Это проверка.
Насколько он вообще присутствует в нашей жизни, и что можно сделать в таком случае? Может быть, больше читать о нем. Понятно, что молиться, но если, например, нету этого внутреннего пока отношения с Богом, этой связи с ним, что еще можно сделать? Может быть, идти каким-то тоже духовным людям в храм? Вот какие еще вы можете дать рекомендации, чтобы все-таки Бога стало больше в наших днях?
Да так. То есть сознание меняется путем общения. Знаменитая пословица, что Шилопрабхупада часто упоминал, что если вы общаетесь с пьяницей, вы станете пьяницей. Если вы общаетесь с святыми, вы станете святым. Мы очень социальные существа, а наше сознание очень сильно зависит от того, с кем мы общаемся. Выбирая общение, мы выбираем себя, выбираем свое будущее. Нужно выбирать хорошее общение. Выбирать общение с мудрыми людьми, разумными людьми, духовными людьми. Это общение, несомненно, будет способствовать нашему духовному прогрессу, будет способствовать нашему развитию нашего сознания. Сейчас чаще всего доступно, интернет работает пока что. Поэтому слушайте хорошие лекции, как много хороших лекций, много хороших радиостанций. Да, проект Веда Радио очень хороший, проект Золотой Век. Также содержится много хороших материалов, другие аналогичные проекты. Есть так много сейчас духовных проектов, которые дают реально духовную информацию, духовный взгляд на мир. Это то, что более всего необходимо. Если бы все люди в этом мире, уже говорил об этом, имели такой духовный взгляд, то конфликты прекратились бы, все были бы счастливы. Это вопрос просто уровня сознания людей. Вот в Кали-Юге сознание людей в невежестве. Сознание в невежестве, естественно, порождает конфликты. Это природа невежества, качество невежества, оно порождает конфликты, порождает раздоры, войны, разногласия. От уровня семьи до уровня государства. Все воюют, да, мужья воюют с женами, политические партии воюют, и бизнесмены воюют между собой, страны воюют, тление, это следствие невежества.
Вот чтобы его победить, это невежество, мы здесь собираемся ради знаний, и собираются люди на ваших проектах. Благодарю за эту возможность. И вот еще один такой вопрос нам пришел. Нормально ли будет просто сейчас закрыться от любых новостей о происходящем, если не чувствуешь сил помочь? Или это равнодушие?
Я не думаю, что нужно закрыться. Мы можем слишком погружаться в это. Слишком много этих каналов информационных. Я для себя 2-3 канала оставил. Я слежу за тем, что происходит, чтобы их улучшить. Мы не должны быть равнодушны еще раз к этому миру и не должны пытаться с презрением его смотреть. Страдание – естественное качество вайшнава, естественное качество духовного человека. Но если мы целыми днями будем думать, кто там, как, кто продвинулся, куда, это нас так кто-то погрузит, и мы о главном забудем. Мы должны знать, что происходит в целом, понимать ситуацию, как возможно что-то понимать, по крайней мере, быть в курсе того, что происходит, и усилия прикладывать на наше духовное продвижение. И, естественно, выполнять свой долг. Я сказал, что в такой жизненной ситуации, в этой жизненной ситуации нужно стремиться действовать как можно лучше для блага людей.
Спасибо вам, да, это тоже очень важно. И я думаю, на фоне всех этих событий можно понять, что мир не такой простой, и, может быть, у людей появляются страхи перед будущим, что будет впереди, как можно будет поддерживать себя, свою семью, и это очень мешает жить сейчас, в наши дни, в каком-то более-менее гармоничном состоянии. Вот что делать с этим страхом перед будущим, которое неизвестно?
Страх – это природа материального мира. Если мы считаем, что все под контролем, вот эти у меня хороший бизнес, хороший дом, хорошая семья, все под контролем. Завтра может случиться инфаркт или инсульт. Ничего в этом мире не контролируем. Это иллюзия контроля, что мы тут чем-то управляем, что все хорошо в жизни. Вообще, есть такой стих из Ведов, что эта жизнь подобна капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. Такое надежное положение капли росы на лепестке лотоса. Ветер подул, она тут же слетела с него. Все в этом мире временно. Я слова Серафима Саровского на эту тему. Он говорит, что на мосту дом не строят. Мост – это просто, чтобы перейти на другой берег. Дом на берегу. Наша жизнь – это приход к мосту. Материальная жизнь, материальный мир, материальная жизнь. Мы к мосту идем. Не нужно слишком заботиться о том, чтобы все было идеально, все было устроено. Мы должны, конечно, заботиться о себе, о своих близких, но не нужно думать, что можем все проконтролировать. Оно как-то будет. Оно как-то будет, как вот наша судьба, как бы, вот, как судьба наша велит, оно и будет. Нужно тратить усилия, не то, чтобы беспокоить. Нужно делать то, что мы должны делать. Нужно работать, чтобы зарабатывать деньги, заботиться о своих родственниках, но беспокоиться в этом нет смысла. Все равно в материальном мире ненадолго, это тело будет не так долго. Нужно слишком сильно об этом переживать. Нужно тратить время на духовное развитие. То, что я могу сказать по своему опыту, опыту многих других людей, что если мы идем по духовному пути, мы будем защищены. Я ни разу в жизни не видел, чтобы человек, идущий по духовному пути, занимающийся духовной практикой, значит, умер от голода. Негде жить, нечего одеть, нечего есть. Не бывает такого. Тут настолько забота Всевышнего чувствуется, что мы не можем позаботиться полностью сами. Это же дело то, что в наших силах, но мы не можем все проконтролировать. Но он может, он всем управляет в этом мире, это его мир на самом деле. Мы просто его судьи, его частицы. Если мы живем в таком сознании, мы избавимся от беспокойства, и мы будем защищены. Поэтому, делая то, что мы должны делать, пожалуйста, тратьте время не на беспокойство, не на все продумать, все просчитать. Сейчас, видите, мир очень быстро меняется. Это хочется неожиданных событий, каких-то еще недавно не ожидал. Вот. Просто тратьте, да, любую свободную минутку тратьте на духовное развитие. Вам будет намного легче, вы будете чувствовать себя защищенными, вы будете чувствовать себя счастливыми, вы будете чувствовать, что ваша жизнь проходит не напрасно. И вы реально сможете приносить благо огромному количеству людей. Вот в Майяпуре, где я сейчас нахожусь, замечательные духовные учителя. Один из них сегодня подъехал сюда, это Радхака Махарадж, о котором я рассказывал несколько минут назад. Великий духовный учитель, у него сейчас 55 тысяч учеников по всему миру. Ученики живут во всех странах. В Индии, в Бангладеш, в России, в Америке, в Южной Америке, на Украине, повсюду его ученики, 55 тысяч учеников. Он молится за всех, он помогает всем, чувствует его присутствие в своей жизни. Вот это то, насколько человек может стать реально значительным, влиять. Просто у него чистое сердце. То, что он хочет служить Богу, он хочет служить людям, он искренне хочет, я знаю, что человека, чтобы так омогаешь. У него очень чистое сердце, очень искреннее сердце. И какому огромному количеству людей реально принес благо. Можно сами мне рассказывать, выходит за рамки нашей передачи, поверьте мне на слово. И, ну, таким, как мы не сможем быть, мы личность необычная, но нам следует поступам великих душ. Поступам Иисуса Христа, поступам Шрилы Прабхупады, поступам великих учителей, пророков, духовных личностей, святых. Если мы берем их за образец, наша жизнь будет максимально скучной, максимально полезной, максимально счастливой, максимально радостной.
Благодарю вас за сегодня. Многие примеры приводите того, как живут духовные люди, и действительно очень ценно понимать, что они тоже молятся за эту ситуацию, и что духовные люди неравнодушны. И вот очень интересный вопрос к нам пришел. Что значит обрести мир внутри себя, и на основе чего этот мир?
Должна быть духовная глубокая основа, да. То есть, чтобы быть умиротворенным, спокойным, нужно иметь какую-то глубокую основу. Знаете, как корни у дерева. Дерево стоит под крылами ветра, как глубокая корневая система. А еще лучше, когда, знаете, есть такие деревья, они корни переплетены. Не помню название этого дерева, но это известная история. Деревья растут всегда группами. Корни переплетены под землей, и в любую ураган они страшны, они друг друга поддерживают. Вот наши корни – это наша духовная основа, наша вера, наше духовное понимание. Если у нас есть еще друзья, идущие рядом с нами по духовному пути, у нас глубокие духовные отношения, как эти деревья с приобретенными корнями, они будут нас хорошо поддерживать. И другой пример – океан. Океан очень глубокий. Вот там наверху какая-то зыбь, может быть, рябь, полный могут быть, но внутри океан никогда не беспокоится, абсолютно спокойно, потому что он большой, он глубокий. Мы должны быть глубокими, не поверхностными. Когда мы поверхностно думаем только о каких-то временных материальных событиях, то мы будем обязательно беспокоиться волнам на океане. Но в глубине, если мы идем вглубь, погружаемся вглубь, если есть глубина в нашем сознании, мы глубоки, то мы сможем этот покой поддерживать. Поэтому мир, где глубина, и где глубокие корни, там возникает мир.
Спасибо, значит, есть что к чему стремиться, уходить, когда приходят трудности на глубину, это особенно полезно, и у нас так повелось, окружают люди наши близкие, и они могут не совсем быть готовы эмоционально к тому, что происходит, и вот вопрос пришел, как вести себя с родными, которые вовлечены эмоционально в это все, и к тому же еще пытаются навязать свое мнение мне.
Нужно с ними спорить. Если вы будете спорить, то они будут доказывать вам еще это более яростно. Говорите, да, кивайте головой. Но сами не увлекайтесь в эти разборки. Я жду вначале, что это нет смысла того. Вот, и да, молитесь за этих людей. доброе. Они же понятны, им беспокоятся, почему? Что они страдают, они видят беспокойство, страдают других людей. Они тоже боятся, не знают, что с ними будет. Ведь вы говорите им что-то успокаивающее, старайтесь, чтобы добрым говорить. Что все будет хорошо, что Бог позаботится о нас. Если они не верят в Бога, ну, по крайней мере, говорите, что вы с ними находитесь, что вы их не бросите, что вы им поможете. Ну, как-то нужно. Сейчас люди очень нравятся в добрых словах. Доброе слово, на самом деле, самая ценная вещь, самое сильное оружие в таких сложных, тяжелые времена. То есть не увлекайтесь в это возбуждение, которое вас, вероятно, сейчас окружает, и будьте таким островком мира для людей. Это очень ценно.
Да, действительно, добрые слова, они на вес золота, и у нас осталось немного времени до конца эфира. Я бы хотела попросить вас, может быть, если это возможно, какую-то пошаговую инструкцию, чтобы она у нас хорошо отложилась, вот как вести себя сейчас, чтобы действительно найти эту опору в это трудное время и чтобы принести благо этому миру?
Я могу только повторить, может быть, по шагам, да, то, о чем я говорил в этом эфире, поскольку основные темы тут уже были сказаны. Прежде всего, не забывайте о том, что вы душа. Это первое и главное. Помните, что вы вечная душа, что вы в этом теле временно, и то, что происходит с этим телом, это просто следствие вашей кармы. Никто не виноват, что происходит с вами. К вам возвращаются ваши собственные действия, совершенные в этой жизни или в прошлой жизни. Вот прям нам легче переносить болезни, какие-то беспокойства, страдания. Ну да, ну виноват, ну накосячил. Ну, прости меня, Господи, ну виноват, что делать. Прости меня, дурака. Намного легче будет приносить страдания, понимая, что это мои собственные плоды, действия возвращаются. А я вечная душа, так или иначе, страдания, они относительные. Душа не страдает, страдает тело, страдает ум. Душа приводит свои исполненные блаженства. И нужно идти на глубину, то есть нужно связываться с этой вечной духовной реальностью. Кто, у кого есть инструменты, то есть я думаю, что все слушатели Ведорадио знают какие-то молитвы, какие-то конфессии мы связаны, поэтому... Вот молитвы, которые знаете, повторяйте. Священные писания, которые знаете, их читайте. Святых, которые знаете, вспоминайте. Это будет вас успокаивать и будет вам помогать поднять свой состояние на духовный уровень, телесного уровня, который по природе своего, своей полной беспокойства. То есть помните о том, что вы душа, все, что происходит вследствие ваших собственных действий, и поднимайте сознание на более высокий, на более духовный уровень. При этом исполняйте долг в той ситуации, в которой вы находитесь. В этой ситуации стремитесь действовать, чтобы не причинять никому зло или как можно меньше страданий причинять тех, кто окружает вас. Это неизбежно. И чтобы нести добро, насколько возможно. Заботиться, утешать, помогать, кормить. Все, что в ваших силах. Потому что люди духовные в этом мире очень-очень ценны. Они, как Иисус говорил, помните, соль земли. Вы соль земли. Вы свеча, да, и свечи, надо свечу ставить на горе, надо ее скрывать, должна светить тем. Поэтому будьте видны для людей, не уходите, не пытайтесь утечь с людьми. Люди больше всего, и в этом году, и в следующие годы, люди больше всего будут нуждаться в тех людях, которые обладают духовным сознанием. Единственное, что сможет этому миру помочь, если в этом мире будет как можно больше духовных людей. Поэтому делитесь тем духовным знанием, которое у вас есть. Сами пытайтесь увеличивать, совершенствовать свои духовные знания. И помогайте людям, которые окружают вас. Таким образом мы намного легче переживем эти трудные времена. И в конце концов, я хочу вас в конце немножко обрадовать, по пророчеству наступает золотой век. Может быть, сложно это представить, но на самом деле по пророчеству в очень многих традициях. Вы знаете, пророчество христианское о втором пришествии Иисуса, есть пророчество буддийское о приходе Будды Майтрея, нового Будды, есть пророчество в иудаизме о приходе Машаха, Мессии, и есть пророчество вайшнавское, ведическое о том, что наступит золотой век, эпоха всеобщей духовности, когда все люди станут слугами Бога по всей земле и воцарится мир и счастье. И хотя сейчас сложно в это верить, но то, что происходит сейчас, на самом деле, это последние судороги Кали-юги, я в этом абсолютно уверен. То есть это Кали-юга, это вот эпоха Кали, она реально сейчас управляет землей, эпоха конфликтов, войн, ссор, лицемерие, она это ее последние судороги, поэтому это суровые судороги, болезненные судороги, но это, я думаю, в ближайшие годы это закончится. И чем больше будет людей духовных, которые духовные знания следуют ему сами, его распространяют повсюду, тем быстрее золотой век наступит, тем быстрее Кали-юга от нас уйдет. Давайте помнить об этом, давайте верить в это, и давайте делать то, что в наших силах для того, чтобы Кали-юга быстрее ушла, Золотой век быстрее наступил.
Благодарю вас за такое прекрасное, вдохновляющее завершение эфира. Я надеюсь, я надолго запомню эту фразу, что если мы помним о Боге, то наш выбор будет безошибочным. И спасибо вам большое, Александр Львович, что сегодня вы были с нами, что этот эфир состоялся, что вы вещали нам из священного города Майпур. Это тоже особое благословение для нас. И я очень надеюсь, верю и хочется приложить к этому какие-то усилия, чтобы действительно золотой век наступил быстрее, и чтобы счастье и знания воцарились в этом мире.
Это спасибо вам большое. До новых встреч. Буду рад встречаться снова с замечательными слушателями радио Веда. Будьте счастливы. Будет хорошо.